В монастырях употребляется о таких преуспевших старцах изречение «свят, но не искусен», и наблюдается осторожность в совещаниях с ними, в совещаниях, которые иногда могут быть очень полезными. Осторожность заключается в том, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлениям таких старцев, чтобы поверять их наставления священным писанием и писаниями отцов, преподобного Симеона Нового Богослова, глава 33, Добротолюбие, часть 1. Также беседой с другими преуспевшими и благонамеренными иноками, если окажется возможность найти их. Блаженного начальный, нашедший в наше время благонадежного советника. «Знай», — восклицает преподобный Симеон Новый Богослов, «что в наши времена появилось много лжеучителей и обманщиков. Таково было положение христианства и монашества за 8 столетий до нас. Что ж сказать о современном положении?» Едва ли не то, что сказал преподобный Ефрем Сирский о положении тех, которые займутся исканием живого Слова Божия во времена последние. «Они будут, — пророчествует преподобный, — проходить землю от востока к западу и от севера к югу, ища такого слова, и не найдут его». Слово 106 по славянскому тексту. Как истомленным взором заблудившихся в степях представляются высокие дома и длинные улицы, чем заблудившиеся вовлекаются еще в большее, неисходное заблуждение, так и ищущим живого Слова Божия в нынешней нравственной пустыне представляются во множестве великолепные призраки Слова и учения Божия, воздвигнутые из душевного разума, из недостаточного и ложного знания буквы, из настроения духов отверженных, миродержителей. Призраки эти, льстиво являясь духовным Эдемом, преизобилующим пищей, светом, жизнью, отвлекают обманчивым явлением своим душу от истинной пищи, от истинного света, от истинной жизни, вводят несчастную душу в непроницаемый мрак, изнуряют голодом, отравляют ложью, убивают вечную смертью. Преподобный Кассиан Римлянин повествует, что в современных ему египетских монастырях, в которых особенно процветало монашество и соблюдались с особенной тщательностью и точностью предания духоносных отцов, никак не допускали того инока, который не обучился монашеству правильно, в послушании, к обязанности наставника и настоятеля. Хотя бы этот инок и был весьма возвышенной жизни, даже украшенный дарами благодати. Египетские отцы признавали дар руководить братью ко спасению величайшим даром Святого Духа. «Необученный науке монашества правильно, — утверждали они, — не может и преподавать ее правильно». Книга 11 о уставе ночных молитв и псалмов, глава 3. Некоторые были восхищены божественной благодатью из страны страстей и перенесены в страну бесстрастия, этим избавлены от тяжкого труда и бедствий, испытываемых всеми, проплывающими бурное, обширное, глубокое море, которым отделяется страна от страны. Они могут поведать подробно и верно о стране бесстрастия, но не могут дать должного отчета о плавании через море, о том плавании, которое неизведано ими на опыте. Великий наставник монашествующих, святой Исаак Сирский, объяснив, что иные, по особенному смотрению Божию, скоро получают божественную благодать и освящение, решился присовокупить, что, по мнению его, тот, кто не образовал себя исполнением заповедей, и не шествовал по пути, по которому прошли апостолы, недостоин называться святым. Избрано из разных мест 55-го слова. Кто же победил страсти при посредстве исполнения заповедей и многотрудного жительства в благом подвиге, тот да ведает, что он стяжал здравие души законно. Порядок предания таков. Терпение с понуждением себя борется против страстей для приобретения чистоты. Если страсти будут побеждены, то душа стяжевает чистоту. Истинная чистота доставляет уму дерзновение во время молитвы. В послании к преподобному Симеону Чудотворцу святой Исаак говорит: «Ты пишешь, что чистота сердца зачалась в тебе, и что память Божия, умная молитва Иисусова, очень воспламенилась в сердце твоем, разогревает и разжигает его. Если это истинно, то оно велико. Но я не хотел бы, чтобы ты написал мне это, потому что тут нет никакого порядка. Если хочешь, чтобы сердце твое было вместилищем таинств нового века, то прежде обогатись подвигом телесным, постом, бдением, служением братьей, послушанием, терпением, низложением помыслов и прочим тому подобным. Привяжи ум твой к чтению и изучению Писаний. Изобрази заповеди пред очами твоими и отдай долг страстям, побеждаясь и побеждая. Приучайся к непрестанной молитве и молению, и постоянным упражнениям в них исторгни из сердца всякий образ и всякое подобие, которыми грех запечатлел тебя в прежней жизни твоей. Ты знаешь, что зло взошло в нас при посредстве преступления заповедей. Из этого явствует, что здравие возвращается исполнением заповедей. Безделание заповедей нам даже не должно желать очищения души или надеяться на получение его, когда не ходим по тому пути, который ведет к очищению души. Не скажи, что Бог может и безделание заповедей благодатью даровать очищение души. Это судьбы Божии, и Церковь воспрещает просить, чтобы совершилось с нами такое чудо. Иудеи, возвращаясь из Вавилона в Иерусалим, шли обыкновенным путем и в течение определенного на такой путь времени. Совершив путешествие, они достигли Святого Града своего и увидели чудеса Господа. Но пророк Иезекииль сверхъестественно восхищен был действием духовным, поставлен в Иерусалим и по божественному откровению соделался зрителем будущего обновления. По образу этого совершается и относительно чистоты души. Некоторые входят в чистоту души путем, проложенным для всех, путем законным, хранением заповедей в жительстве многотрудном, проливая кровь свою. Иные же сподобляются чистоты по дару благодати. Дивно то, что не дозволено испрашивать молитву, даруемое нам благодатью, оставить деятельное жительство по заповедям. Избрано из разных мест 55-го слова. Немощному, нуждающемуся быть вскормленным млеком заповедей, полезно жительство со многими, чтобы он и обучился, и был обуздан, чтобы был заушен многими искушениями, падал и восставал, и стяжал здравие души. Нет такого младенца, который не был бы вскормлен молоком, и не может быть истинным монахом тот, кто не воспитан млеком заповедей, исполняя их с усилием, побеждая страсти и таким образом сподобляясь чистоты. Можно и новоначальному, и юному преподать умную и сердечную молитву, если он к ней способен и подготовлен. Такие личности были очень редки и в прежние времена, предшествовавшие времени общего растления нравов. Я был свидетелем, что старец, стяжавший благодатную молитву и духовное рассуждение, преподал советы об умной и сердечной молитве некоторому новоначальному, сохранившему девство, предуготовленному с детства к принятию таинственного учения о молитве, изучением христианства и монашества, ощутившему уже в себе действие молитвы. Старец объяснил возбуждение молитвенного действия в юноше его девственностью. Совсем другому правилу подлежат и молодые люди, и люди зрелых лет, проводившие до вступления в монастырь жизнь рассеянную, при скудных, поверхностных понятиях о христианстве, стяжавшие различные пристрастия, особенно растлившие целомудрие блудом. Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела, хотя и незаконно, в одно тело. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. По этой причине хотя он прощается немедленно после раскаяния в нем и исповеди его, при непременном условии, чтоб покаявшийся оставил его, но очищение и истрезвление тела и души от блудного греха требует продолжительного времени, чтоб связь единения, установившаяся между телами, насадившаяся в сердце, заразившие душу, изветшались и уничтожились. Для уничтожения несчастного усвоения Церковь полагает впадшим в блуд и в прелюбодеяние весьма значительные сроки для покаяния, после чего допускает их к причащению Всесвятым телу и крови Христовым. Точно так для всех, проводивших рассеянную жизнь, для запечатленных различными пристрастиями, особенно для низвергшихся в пропасть блудных падений, для стяжавших навык к ним, нужно время и время, чтобы предочиститься покаянием, чтобы сгладить из себя впечатление мира и соблазнов, чтобы истрезвиться от греха, чтобы образовать нравственность заповедями Евангелия и таким образом соделать себя способными к благодатной, умной и сердечной молитве. «Каждый да обсуждает душу свою», говорит преподобный Макарий Великий, «рассматривая и исследуя тщательно, к чему она чувствует привязанность, и если усмотрит, что сердце находится в разногласии с законами Божиими, то достарается всеусильно охранить как тело, так и душу от растления, отвергая общение с нечистыми помыслами. Если хочет ввести душу в сожительство и лики чистых дев, по данному обету при крещении и при вступлении в иночество. Потому что вселение и хождение Божие обетовано Богом только в душах, вполне чистых и утвержденных в правильной любви. Рачительный к пашне земледелец сперва обновляет ее и исторгает из нее плевелы, потом уже засевает ее семенами. Так и тот, кто ожидает, чтоб душу его засеял Бог семенами благодати, во-первых, должен очистить душевную ниву, чтоб семя, которое впоследствии повергнет на эту ниву Святой Дух, принесло совершенный и многочисленный плод. Если этого не будет сделано прежде всего, и если человек не очистит себя от всякой скверной плоти и духа, то он пребудет плотью и кровью и далеко отстоящим от жизни в Боге. Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и всего сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только до того, что иногда, по прошению его, касается его божественная благодать, потому что Бог по естественной благости своей человеколюбиво дарует просящим то, чего они хотят. Если же получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навыков в них, то или лишается полученной благодати, или, вознесшись, ниспадает в гордость, или, оставаясь на низшей степени, на которую взошел, уже не преуспевает более и не растет. Престолом и покоем, так сказать, для Святого Духа служат смирение, любовь, кротость и, последовательно, все святые заповеди Христовы. Итак, кто захотел бы, совокупляя и собирая в себе все добродетели равно и без исключения, тщательным приумножением их достичь совершенства, тот, во-первых, донасилует себя, как мы уже сказали, и, постоянно поборая упорное сердце, дочится представить его покорным и благоугодным Богу. Употребивший, во-первых, такое насилие над собою, и все, что не есть в душе противодействующего Богу, возвративший, как бы укрощенного дикого зверя, в покорность повелениям Божиим, в повиновение направлению истинного, святого учения, благоустроивший таким образом свою душу, если будет молиться Богу и просить Бога, чтобы Бог даровал преуспеяние начинанием его, то получит вкупе все просимое. Человеколюбивейший Бог предоставит ему все во всеобилии, чтобы дар молитвы в нем возрос и процвел, будучи услажден Святым Духом. Впрочем, знай, что во многом труде и в поте лица твоего воспримешь утраченное сокровище твое. потому что беструдное получение блага несообразно с твоею пользою. Полученное без труда ты потерял и предал врагу наследие твое. Ученик. Когда я молюсь, то уму моему представляется множество мечтаний и помыслов, не допускающих чисто молиться. Не может ли возникнуть из этого прелесть или какой другой вред для меня? Старец. Множество помыслов и мечтаний естественно возникать из падшего естества. Даже свойственно молитве открывать в падшем естестве сокровенные признаки падения его и впечатления, произведенные произвольными согрешениями. Святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, глава 49, Добротолюбие, часть 2. Также дьявол, зная, какое великое благо молитва, старается во время ее возмутить подвижника греховными, суетными помыслами и мечтаниями, чтобы отвратить его от молитвы или молитву сделать бесплодную. Преподобный Нил Сорский, слово 3. Из среды помыслов, мечтаний и ощущений греховных, из среды этого порабощения и плинфоделания нашего, тем сильнее возопием и будем вопить молитвою ко Господу, подобно израильтянам, восстенавшим отдел и возопившим. «И взыди, — говорит Писание, — воплях к Богу отдел, и услыша Бог стенание их. И воплях от работы восшел к Богу, и услышал Бог стенание их». Исход, глава 2, стихи 23 и 24. Общее правило борьбы с греховными начинаниями заключается в том, чтобы отвергать грех при самом появлении его, убивать таинственных вавилонян, доколе они младенцы. 136 Псалом, стих 9. «Разумно борющийся, — сказал преподобный Нил Сорский, — отражает матерь злого мысленного сонмища, то есть первое прикосновение лукавых мыслей к уму его. Отразивший это первое прикосновение разом отразил и все последующее за ним — сонмище лукавых мыслей». Слово второе в начале. Если же грех, по причине предварившего порабощения ему и навыка к нему, насилует нас, то и тогда не должно унывать и приходить в расслабление и отчаяние. Должно врачевать невидимые побеждения покаянием и пребывать в подвиге с твердостью, мужеством, постоянством. Греховные суетные помыслы, мечтания и ощущения тогда могут, несомненно, повредить нам, когда мы не боремся с ними, когда услаждаемся ими и насаждаем их в себя. От произвольного содружества с грехом и от произвольного общения с духами отверженными зарождаются и укрепляются страсти. Может вкрасться в душу неприметным образом прелесть. Когда же мы противимся греховным помыслам, мечтам и ощущениям, тогда самая борьба с ними доставит нам преуспеяние и обогатит нас деятельным разумом. Некоторый старец, преуспевший в умной молитве, спросил другого инока, также занимавшегося ею: «Кто обучил тебя молитве?» Инок отвечал: «Демоны». Старец улыбнулся и сказал: «Какой соблазн произнес ты для незнающих дела! Однако скажи, каким образом демоны выучили тебя молитве?» Инок отвечал: «Мне попущена была тяжкая и продолжительная брань от лютых помыслов, мечтаний и ощущений, не дававших мне покоя ни днем, ни ночью. Я истомился и исхудал неимоверно от тяжести этого неестественного состояния. Угнетенный натиском духов, я прибегал к молитве Иисусовой. Брань достигла такой степени, что привидения начали мелькать в воздухе перед глазами моими чувственно. Я ощущал постоянно, что горло мое перетянуто как бы веревкой. Потом, при действии самой брани, я начал чувствовать, что молитва усиливается и надежда обновляется в сердце моем. Когда же брань, делаясь легче и легче, наконец совсем утихла, внезапно появилась молитва в сердце моем сама собою».